Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 21 час в Москве, вторник, 11 января. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Брат 3». И приветствуем сегодня Андрея Андреевича Пьянковского. Андрей Андреевич, рады видеть.
Добрый день.
Ну, смотрите, коннотации здесь простые. Понятно, что «Брат 3» – это несбывшийся проект Балабанова, причем главного героя мог бы вполне сыграть вот этот мудак Рябков, потому что, ну, он просто космический идиот, по-моему.
Повзрослевший, окончивший порабочий квоте МГИМО, вот такой. Данила Рябков вполне мог такой оказаться.
Данила Рябков. Вы понимаете, я почему и, так сказать, усматриваю в этом связь художественную, потому что покойный Балабанов бы, вот у него был фильм про уродов и людей. Вот. Я думаю, что вот Рябков и туда бы очень органично вписался. Но, тем не менее, честно говоря, я вот не ожидал, какой контраст будет. Вы же видели, это Шерман, представлявшая Соединенные Штаты, она одевается в черное. Биография у нее такая, знаете, она дама как БДСМ, госпожа такая черная такая. По-моему, она его все-таки отхлестала, такое ощущение, потому что 8 часов он вышел оттуда, начал мямлить. Как вам показалось, каков результат и такая атмосфера того, что произошло там 10 числа вчера?
Ну, вы знаете, я же, может быть, каждый кулик о своем болоте заботится. Я же все это смотрю в контексте внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Условно между лагерем Блинкина и лагерем Селливана. И это уже не скрывается, понимаете? Вот буквально самое свежее впечатление между двумя эфирами, между Цимбаляком и вами, я краем глаза смотрел Скобеевщину. И важно же их реакцию. Вот. И там этот законченный есть негодяй, этот шеф нью-йоркского или вашингтонского корреспондента, некто Богданов, но он уже не скрывая, вот реалист Селливан, с которым мы умеем иметь дело, зрелый, мудрый человек, и вот русофоб Блинкин. Вот. Это уже, между прочим, так в сторону короткий прогноз. Мне кажется, эти два человека уже несовместимы в администрации.
Ну, абсолютно.
Ну, помните, было между Киссинджером и Роджерсом?
Когда... Конечно. Ну, тот сожрал.
Получилось... Киссинджер сожрал. Киссинджер оба поста взял.
Именно так.
Безопасности он взял и министра. Да. Ну вот, я надеюсь, тут в обратную сторону.
Но, слушайте, Селливан не чита, конечно, Киссинджеру. Тут уж как бы мы к ним ни относились, тот, знаете, поел и даже в туалет не сходил.
Не о масштабах личности, а просто генетически вписанным в американскую систему конфликт между этими двумя позициями. Уже конституционно это размыто. Ну, госсекретарь, да, это по Конституции отвечает за что такое. Поэтому это почти всегда запрограммировано.
Извините, Андрей Дмитриевич, и при Трампе Болтон, вы же помните, как его скушали, так сказать. Было то же самое практически.
Да, хотя, в общем-то, Болтон и Помпео, я бы не сказал, чтобы они... Тут есть идеологический разрыв.
Да, да, конечно.
Очень хорошо, что вы напомнили. А я не вижу. Ну, Болтон был немножко чуть истребили даже Помпео, но, в общем, они одного идеологического гнезда было. Но просто чисто вот бюрократически это конфликтная ситуация. Ну да ладно. Вот, поэтому я смотрел в этом плане. И я же обрадовался, по-моему, я поделился даже, когда я узнал, что Рябков будет представлять Российскую Федерацию, я очень обрадовался. Ну, потому что есть промежуточная сфера в американском политике. Кстати, вот досье этой госпожи Шерман, но она зам Блинкина, да, но идеологически она связана очень сильно с лагерем Клинтон, который принадлежит и Селливан, то есть она как бы тут...
Она у Албрайт работала, она дама с историей.
Поэтому такие беспокойства у меня были, вот. Но я верил в этого, изменяясь выражение, долбоева, потому что... Потому что, понимаешь, я понимаю Путин, Ферштейн.
И он не обманул ваших ожиданий.
Я не могу не представить ни одного западного человека, который мог назвать Рябков Ферштейн. Да. Это законченное мудило.
Законченное мудило.
Вот отличие от Лаврова. Ну, Лавров же тоже риббентропище матерый. Конечно. Мы его только так с вами называем. И все, и он заслужил, в общем, такую же участь, как и Ахим. Вот. Ну, хотя бы вспомнить его Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючками. Пусть он развивается там до конца своих дней. Но по сравнению с этим он рафинированный интеллигент.
А он не черное зло, а Рябков он смешное зло. Он притворное, не настоящее.
Да нет, он в каком-то смысле он настоящий. Ну, я бы его сравнил со Скобеевой. Опять же, среди тех мерзавцев, которые, большинство же жулики и конъюнктурщики, которые грубо зарабатывают. А эта деревенская девочка, она счастливо верит вообще всю ту...
Не, она жулье не меньше, поверьте. Это, сука, не меньше жулье, поверьте. Они там со своим этим кукольдом...
Хорошо. Но Лавров работает, он же был правой рукой Козырева, тогда был выдающимся.
Да, это известно.
Он конъюнктурщик, бизнесмен, чиновник, бюрократ. Самое важное у него в жизни, как у любого отца, бизнес любимой дочки в Соединенных Штатах. А для этого нужно Соединенные Штаты говном поливать. С утра он это делает. А этот идеологически заряженный, это такой, ну вот, это-то больше Риббентроп. Потому что Риббентроп был идейный человек. Он и фюрер был преданный он и идеями Германского рейха. Он с наслаждением все эти имперские глупости произносит. Лавров как бы по работе, а этот просто живет с этим. И да, я согласен с вами, такое личико подавленное у него было немножко.
Подавлен. А как это сказать? Никогда, никогда, никогда три раза не принять Украину в НАТО. Но это только... Ну, конченый абсолютно может именно использовать. Я уж не говорю про манатки собираете свои и так далее. Это уже проехали.
Я же сказал, он очень органичен в этой роли, очень органичен. Ну, потому что, ну, давайте все-таки мы как-то абстрагируемся от того, что происходит. Ну, то, что они же не в Соединенных Штатах, они у 20 государств требуют полностью изменить их внешнюю политику, у всех членов. Причем тут Соединенные Штаты, ведь движущая сила расширения НАТО – это безумный драйв всех восточноевропейских. Они же добивались годами этого. Это просто термин неверный. И расширение НАТО на восток, это бегство на запад от имперского прошлого столетий, если не почти тысячелетия. Потому что Московия это воспринималась и была, и себя воспринимала как наследница Золотой Орды. И вот, кстати, о Золотой... А что требует этот ультиматум? Этот ультиматум, что такое рубежи 97-го года? Он требует... продвижение империи, Орды, на ее максимальные рубежи на Западе, они достигнутые Батыем и Сталиным. Батыем в Адриатика, вот центр Европы, Балтия. В 1245 году этих рубежей достиг Баты, пока там он не получил по очереди там, от венгерских племен, еще от кого-то решил отступить. Иосиф Сталин в 1945 году. Вот ультиматум Путина Рябкова, как же он должен еще иначе... Да, вот еще глупости этого Рябкова. Ну, вы правильно схватили нотку, она такая оправдательная была всего. И в частности, вот, ну да, мы тут развернули железную логику, мы разжевали, да, но натолкнулись. Ну, у меня все время выскакивают его цитаты. Твердолобость американцев заключалась в том, что они категорически не хотят разговаривать с нами об Украине без Украины. Или американцы нас шантажируют, чем они
говорят.
Они шантажируют санкциями в случае нашего вторжения в Украину. Значит, что такое американцы? Значит, вы хотите вторгнуться? Он не следит за своей речью совершенно. Ну, это такой очень заряженный имперец. Так вот, о чем я говорю. Ну, говорит, нам сегодня не удалось, но вот через два дня будет встреча в Брюсселе с НАТО. Я думаю, мы там сможем убедить, там будет больше. Он что, не понимает, что здесь ему 72-летней дамы пришлось? А там его же с ссаными тряпками 20 членов НАТО будут обрабатывать. Там, ну, туда, кстати, его и не пустят. Туда посылают другого мастодонта, ГБшник, потомственный ГБшник Грушко. Ну, то же самое. Но там-то реакция будет более жесткая. Более жесткая будет. Ну что, это же безумный вот... Но вот это его растерянность какая-то. Она ведь о чем говорит? Что они надеялись, ну, на работу Селивана надеялись, что во многом пойдут. Но вы же в курсе, что в Америке творится же письмо 25 послов. Ну, лагерь, да? Блинкена пришел в резкое наступление. Ведь Блинкен наносил артиллерийские удары каждый день при встрече. А письмо 25 послов, знаете, это личное письмо Джейку Селивану. Они вытащили его на Zoom. Я смотрел этот Zoom. Mm-hmm. Отчитывался перед ними, юлил, вертелся, оправдывался. То есть это очень знаменательное явление. И я очень положительно рассматриваю это событие именно с внутриполитической. Оно должно было так. Рябков очень помог вот завершить.
Ну, известной консолидации, безусловно, антиконсолидации.
Знаете, ну, я понимаете, я уже один раз проголосил. Я не буду, но я напоминаю о своих ошибках. Победу Блинкена над Селиваном после подписания совершенно замечательной хартии стратегического партнерства Кулебы и Блинкена 10 ноября. Но у лагеря Селивана, который работает, ну, объективно, конечно, это агент влияния России. Наверное, скорее всего, американец, патриот, но он просто считает, что в интересах Америки лучше вот отдать всю Европу Путину, тогда, может быть, он нас полюбит и будет вместе с нами противостоять китайцам. Ну, вот так думают некоторые. Ленин же всегда говорил, нам нужны полезные буржуазные идиоты. Вот. И хватило еще на один сеанс Байдена, вытащили старика еще на одну психотерапию с Путиным, где доминантный самец в третий раз переиграл американского президента, Трамп, Байден, Байден, он их просто как орешки щелкает. Вот, снова выжил из него формулировки. В частности, он же его по своему ультиматуму, первый Путин выдвинул Байдену, и вы же помните комментарии Байдена, что вот, это было 7 числа, среда, я в пятницу думаю, что мы с ведущими европейскими державами как-то свяжемся с Путиным и обсудим его очень важные и интересные озабоченности. Он готов был далеко пойти по этому пути. Ну и сегодня это совершенно иная картина. И вот тут Шерман, она как раз хороша, как бы промежуточная фигура. Она не принадлежит явно ни одному из лагерей, ни Блинкена, ни Селивана. И то, что вся команда выступила целиком в духе Блинкена, и все ее комментарии последующие. Но это о многом говорит, о многом говорит. Ну, мы с вами эту формулировку еще обсуждали месяц назад, что Путин попал в ситуацию шантажиста, загнавшего себя в угол, когда его блеф разоблачен, и, ну, ему надо показать карты. Он кричал, что у него там флеш-рояль, там гиперзвук, еще что-то, да, вандерваффе, ну, покажи.
Вот. Нет, так смотрите, Андрей Андреевич, выходит Рябков с переговоров и заявляет, что, значит, у Москвы нет планов вторжения в Украину. То есть, понятно, что они и сами это твердили раньше, но когда ты говоришь об этом «до», то это выглядит как фраза дежурная, некий способ отвести от себя обвинение, еще что-то. Но когда ты выходишь с переговоров и говоришь о том, что у нас нет планов, а... Тогда в чем, собственно говоря, сила этого ультиматума? Почему его требования Москвы надо выполнять? Да, понятно,
Вашингтон хочет избежать войны. Марк, не вырывайте из контекста.
Хорошо, расскажите, как вы считаете.
Эту фразу он продолжит контекстом. Ну, у нас очень серьезное опасение, что украинские радикалы совместно с внешними силами, в том числе с Соединенными Штатами Америки, он сказал, создадут какую-то провокацию, в результате которой возможна военная конфронтация. То есть это, знаете, очень условно, ему нет планов. То же самое говорил Гитлер перед вторжением там куда угодно. Ведь зверски были убиты там сотрудники немецкой радиостанции.
Радиостанция, Глявице, да. А тут, ну, хорошо. Хорошо. На ваш взгляд, учитывая, что можно уже прогнозировать, что будет 12-го, то есть завтра, на
саммите России. Кошмар будет.
Кошмар
они,
будет.
Они вспомнят о 10-м, как о каком-то празднике души. Вот. Что с ними будет выделывать страны НАТО 12-го и страны ОБСЕ с 13-го, мне страшно просто представить. Ну, но теперь там, они ждут, да. У них новая появилась фишечка оправдательная. А вот все-таки мы заставили их письменно ответить. Они нам письменно ответят, да. То есть фак-офф они хотят не услышать, а прочитать.
Да, а прочитать.
Прочитать на бумаге. И это сделают через неделю. Значит, вот до часа X надо не раскрывать свои карты, они могут еще до 17-го. А 17-го они уже похвастались сегодня, приезжает великий государственный деятель, новый президент Ирана в Москву. Вот тут-то они покажут всему за. Ну, сегодня уже это дебатировалось. Кстати, это же они ставят там на себя. Ну что, а вот тогда мы признаем ДНР, ЛНР. Ну, замечательно, скажут украинцы, да. Замечательно, покажите, да.
Послушайте, нам... от того, что признает этот ЛНР, ДНР, что реально изменится?
Напугают украинского ежа угандонской голой жопой. Да счастье будет на Украине. Это будет означать,
признают, что... Признают они, не признают.
Наконец осознают, как они оккупировали, так и оккупировали. Ничего не изменит. Но они отстанут тогда с этими гребаными минскими соглашениями, с Штайнмайером и Хайнмайером. Или там мы поставим... ядерные ракеты там в Никарагу. Во-первых, Никарагу вообще нахрен пошлет первое. Во-вторых, довести нужно до Никарагу эти ракеты. А в-третьих, они ничего абсолютно не меняют в стратегическом плане.
Смотрите, Андрей Андреевич, вот мы говорили в предыдущих эфирах, что если блеф, если вот эта схема давления ультиматума не сработает, то Путин будет поставлен на грань, что либо Акела обосрался, либо надо начинать войну. Ну, иначе зачем было?
Ну все? Да, и потом есть свои сумасшедшие.
Конечно.
Которые будут друг другу шептать, что Акела обосрался.
Не, ну так как можно спрогнозировать тогда поведение Москвы с учетом полного отказа от их требований, удовлетворения их требований, в частности, там, ну, не знаю, письменного соглашение с НАТО и, соответственно, договора с США. Как это будет поставить, в какое положение Путина и как он из него будет выходить тогда?
Ну, поведение будет, как обычно, мелкое, подлинненькое. Они будут проверять снова реакцию Запада. Ну, какой мальчика распнут на Донбассе, постреляют. Что из... Они же помнят эту замечательную формулу, они, их агент Селиван отчеканил. В случае, вот каждое слово очень важно, масштабного вторжения вглубь Украины мы введем адские санкции и резко увеличим военные поставки. Ну вот они будут работать под формулу не масштабная и не вглубь. Mm-hmm. И смотреть, как американцы будут на это реагировать. Ну, максимум там к Мариуполю двинуться, что-то вот в таком. И посмотрим, ну если реакции не будут, так дальше пойдут, пока не начнут их останавливать. Будет такая пробная гибридная войнушка.
Так, мы 18 минут в эфире, 14623 человека нас смотрят, 3310 лайков нам поставили. У меня огромная просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, там, через мессенджеры посылайте. Это лучший способ распространения этой беседы. Ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Осталось буквально 10 или 15 человек до 292 тысяч подписчиков. Мы рассчитываем до конца месяца выйти на 300 тысяч. От вас зависит, те, кто смотрит без подписки, как быстро нам это удастся. Напоминаю все время вам об этой важной вещи. Подписка на канал. Смотрите, Андрей Андреевич, на ваш взгляд, вот эти казахские события начала года, споры по ним в каком русле идут? Повлияли ли они на позицию Москвы и Запада, соответственно? То ли, наоборот, раззадорили Москву. Ох, у нас получилось с Казахстаном. Теперь есть шанс, значит, добавить сюда и украинскую карту. И более решительно действовать на это направление. Или наоборот, они понимают, что какую-то часть значительную сил, ну и публичного ресурса расходуют сейчас в Казахстане, а там надо его расходовать, там они противостояние не смешных контрагентов, это Пекин и Анкара, которые не слишком довольны вводом этих войск, и как раз вот эти движения такая, ой, мы выведем, они, видимо, связаны с этим. Ну, то есть, ясно, что для них Пекин – это не чета даже Вашингтону, потому что Пекина они реально боятся. Тем не менее, вот увязнув в Казахстане, это больше мотивирует их решить вопрос с Украиной или, наоборот, отсрочивает, дает передышку Украине, что есть чем им заниматься, Казахстану? Это как-то связано или нет?
Вы знаете, мы живем просто в удивительное время. Состояние умов российской верхушки – вчерашнего утра и сегодняшнего утра, она кардинально различается. Да. Вчера это была полная эйфория. Мы едем в Женеву победителем. Мы вели войска. Казахстан наш. Там мы усилим свои позиции. Мы будем по-иному ставить вопрос о русскоязычном населении, о правах, исторической справедливости и так далее. Уже пошли голоса. Ленин передал Южную Сибирь и так далее. А вот мы приедем в Женеву и скажем, господа, давайте играть открыто, разделим мир. Ну, вам оставим Никарагуа, там, может быть, Венесуэлу, Латинская Америка, максимум. А мы, смотрите, как мы урегулируем конфликты в Евразии. Мы сорвали атаку исламистов на цивилизованное современное государство. Ну, в общем, в ужасном состоянии эйфории мы ехали. Ну, тем более, вчера утром еще же было безумное совершенно. Про родов у людей Балабанова вспомнили.
Да,
ну,
да.
Ну, это полностью, можно вторую серию, он не успел снять. Вот вчерашнюю встречу лидеров ОДКБ можно полностью запустить.
Да, да, да.
Особенно, особенно с таким депутатом, как Такаев. Они врывались в морги, крали трупы своих соратников. Они убирали трупы на улицах, и ни одного трупа. Они все, 20 тысяч террористов, мы убили 10 тысяч, но они ворвались в морги.
И забрали трупы.
Я не понял. Мне только казахи объяснили. Оказывается, там острейшая дискуссия идет. Где 20 тысяч, его спрашивают. Нет же никаких трупов. И только один живой террорист на СОСе, и он выдающийся джаз-пианист Киргизии. Я же видел эту страшную сцену. Он избитый под пытками признавался во всем. Всемирно известный пианист, он признавался в каких-то преступлениях. Там. Ну, Киргизия... Да, кстати, ведь президент Киргизии вот совершенно...
Да, мужской... и отказался участвовать абсолютно.
Отказался участвовать в этом шоу, да. И они добились освобождения его. Вчера он... Вот. Такая совершенно в диком состоянии. Он жалкая фигура. Мы его видели 3-4 раза. Ну, понимаете, может быть, он был неплохой мидовский советский дипломат. Дослужился потом... как уже представитель независимости Казахстана. Он же был зам генерального секретаря ООН. Это
да, был какое-то время, да.
Колоссальный дурь. Но он просто оказался не в том месте, не тот человек, не в том час. Он каждый день меня... Да. Так вот, вчера вы правильно, вчера начались разговоры о том... Вчера уже... Да, у него было две темы у Такаева. Это вот как он, трупы у него отняли в морге, он за ними бегал. И второе, благодарим, Владимир Иванович, благодарим, благодарим. Слушайте, а я восхищаюсь Лукашенко. Вот во всей этой группе идиотов он был самый крупный политик. Ведь он же резко, ведь я уверен, что инициативу о вторжении, о посылке он подал. Ведь началось с его разговора. Он же резко изменил свое положение. Он же не какой-то, понимаете, маргинал, а государственный человек теперь на мировом уровне, организовывающий миротворческие силы. И кроме того, он надеялся справедливо, что Путин увязнет в Казахстане, и это отличит его ресурс.
Нет,
от Украины, от финального прыжка аннексии. Он же подписал почти все документы. Вот его же придушили. Он же торгуется, кем он там будет, первым вице-президентом или премьер-министром. А тут такая возможность. И смотрите, какой он искусный. И он тут же вытащил за шиворот Рахмончика, и Рахмончик заплакал, что у него там 6 тысяч террористов под боком. Нужно и теперь он продает теперь Рахмона Путину тоже. Чтобы Путин залез как можно глубже, везде обосрался и оставил его в покое. Нет, ну молодец. Он работает, он прекрасно понимает комплексы. Ка еще Ельцина и Путина все эти имперские, понимает своих собратьев великолепно. Да, но сегодня утром ситуация изменилась. Это да. Не шутка. Вчера я был поражен, когда вот после этого представления Токаева пресс-секретарь Токаева заявил, что в ближайшее время будут выведены.
Да.
Ну, пресс-секретарь, он, наверное, не Токаева, а пресс-секретарь тех сил, там, того коллективного игрока, который, видимо, ведет переговоры с Назарбаевским планом и использует Токаева как такую фигуру. Но сегодня же невероятные вещи. На заседании парламента торжественно, очень четко и жестко Токаев объявил, что через 2 дня начнется выход, и через 10 они выйдут. Но это просто здесь это люди гораздо больше расстроены, чем вчера несчастный Рябков. Они просто не знают, что комментировать. Да, и самое последнее. Было молчание несколько часов. А последнее в этом самом штабе АДКБ или миротворческого не подтвердили эту новость. Им об этом...
Да, это раз. А во-вторых, вы же знаете, Андрей Ильич, сейчас они бомбу заложат, взорвут что-нибудь в Астане или в Алма-Ате, и все, и скажут, куда выводить, ты посмотри,
ничего. Но не это не важно, важно, что вы же видите, что работает сила, и вы ее практически назвали.
И да, это тут, Китай. Это
я думаю, Китай. Скорее, Пекин. Так я просто, у меня, читатели могут проверить, у меня 6-го, в первый день вторжения, 7-го, по-моему, да, была статья на «Эхо Москвы», называется «Южно-Сибирское ОРДО». Угу. И она заканчивалась уже по скриптам. Уже после написания я там выразил соображение, что вряд ли эти планы понравятся нашим старшим китайским братьям. А тут министр иностранных дел китайский с замечательным русским именем Ван И, он тут же заявил, что мы уверены, что казахские власти самостоятельно справятся с ситуацией. В день, то есть более четко выразить свое недовольство происшедшим невозможно.
Да, невозможно.
И мне кажется, что Китай работает форсированно. Все-таки это личное заявление президента с сроком. Ну что, понимаете, теперь, если Путин заортачится, это еще хуже. Это поставит его только в еще худшее положение. Я скажу, я вот повторю ту мысль, которую я выразил в предыдущем эфире, что вот это утренний сюжет с отводом российских войск из Казахстана, он мне представляется более значительным, чем вчерашние переговоры. Потому что вчерашние переговоры, в общем, исход был довольно прогнозирован. Никто бы на их безумные ультиматумы... А там не было... Было масса интересной фактуры, но не было новизны. А вот так обосраться с... А я считаю, что это уже произошло. Даже если они там зацепятся. Если зацепятся, это еще хуже. Но это явное, это первое крупное столкновение интересов Китая и Москвы. И, в общем, китайцы немедленно резко повысили ставки из заявления министра иностранных дел в первый же день и из того, что их агентура в этом новом Султане заставил сделать. Просто будем смотреть ответный ход Москвы.
Ну, он будет однозначно. Они просто так уже не уйдут.
Смешно. Они так радовались.
Конечно.
Операция, 20 ИОВ, там 5 Антонов, и все это хрень вести обратно. Ну, более смешное положение с такой же помпой. Они что-то придумают.
Они придумают.
Но раз китайцы открыли эту игру, они будут ее продолжать.
Нет, они будут играть с Китаем, они будут это делать. Понимаете как, Андрей Ильич, они столько прикладывают усилий, чтобы аннексировать Украину, ну, понятно, Беларусь, там, я считаю, Беларусь все равно вопрос решенный. И тут им сваливается в руки приз неожиданно в виде Казахстана, а это и одна из стратегических целей в Азии, безусловно, потому что их не так беспокоят центральноазиатские и другие республики. Казахстан – это стратегия. И вдруг они сейчас только из-за внутренней этой истории, влияние Пекина, вдруг начнут сдавать позиции? Нет. Они, я считаю, что
войска не
будут выводить и так далее.
С таким соперником, как Пекин, они никогда не сталкивались.
Это интересно. Посмотрим, как они из этого выйдут.
Они очень быстро поймут.
Дело в том, что если они выведут войска, это будет позор и унижение даже более масштабное, чем если бы они не вводили, понимаете? А просто посидели, понаблюдали,
согласен, за тем, что происходит. Но Пекин уже поставил их перед такой дилеммой. Пекин же считает эти варианты. Значит,
безусловно.
Считал, что будет дальше. Так что запасайтесь попкорном.
Попкорном. Вот мы запасаемся попкорном. 18156 человек нас смотрит. 30 минут мы в эфире. И около 4600 человек поставили нам лайки. Спасибо, что вы присоединяетесь. Это, кстати, люди, вот лишние 5000, которые подошли, это только потому, что вы какие-то ссылки где-то размещаете. Люди видят, приходят на эфир, идут по ссылке, и нас становится больше. Смотрите, Андрей Ильич, тогда такой вопрос. Если Казахстан... Ну, посмотрим, как будет развиваться она в динамике. С этим как бы понятно. Во всем остальном, вот разговоров много идет и на Западе, так сказать, комментируют, там, начиная от Нуланд и заканчивая там Макфолом и всеми остальными, не говоря уже самой РФ, но и в других местах сейчас стало общим местом то, что это не просто расчет, это идеология. То есть воссоздание вот этого неосоветского союза, да, новые его модели, неважно, как она там в сборке будет называться, то ли это СССР 2.0, то ли это союзное государство, похрену. Но это, безусловно, некая миссия, которую Путин выбрал в качестве стратегической цели – восстановить СССР. Ну, понятно, что здесь иная идеологическая природа, иные основания, но цель эта, она, в общем, абсолютно оправдывает многое из издержек, которые несет во внутренней политике, население, в конце концов, обострение на внешнем контуре и так далее. Значит ли это, что цель эта будет хоть насилием, хоть не насилием, хоть мытьем, хоть катанием, будет достигнута, или как минимум Путин и его окружение этой цели не изменят? И это, в свою очередь, означает, что они идеологическую эту миссию приняли на себя. Они разворовали все, что можно. То есть, все украдено, как до вас, знаете, как у классика. И теперь их заботит именно вот эта идеологическая вещь. Почему я спрашиваю? Потому что человек идеологически сильнее мотивирован, чем вор. Вор может отступить, потому что это невыгодно для бизнеса. Человек идеологически мотивирован, не отступит, это его убеждение. Вот я о чем. Поэтому, если неудачно закончатся переговоры с Западом коллективным, ну, или там с Китаем не договорятся по поводу Казахстана, то будут воевать. Вот я о чем. Как вы это оцениваете? Вот такую пространственно-временную модель?
С точки зрения психологии этих людей, да. Ну, опять же, их может остановить военные профессионалы в Генштабе. Ну, потому что я знаю этих людей, я с ними работал в 80-е, 90-е годы. Мышление такое, скорее, естественно, научное. Они там, дальность ракеты, ну, защищенность, да, да, шахты. Вот они мыслят же этими категориями, а не величие России. Ну, а эти люди... Ну, посмотрите, например, на генерала Бужинского. Ну, и имперец же до мозга костей. Но он же отчаянно всеми средствами ему доступными пытается остановить вторжение в Украину. Вот он избавил, так, давайте задушим их экономически, это единственная доступная форма для этого уважаемого, достойного человека остановить безумие. Но они охвачены безумием. Ну, мы говорили, оно же существовало. Вы знаете, Путин, я же наблюдал за Путиным очень внимательно. Помните, эти настроения, реванш, они же все... Да. Ну, вот вы упомянули гениального Балабанова. Ну, «Брат 1», «Брат 2» — это абсолютно фашистские фильмы.
Да, и
Балабанов играл такую же... Талантливейший. Я его сравниваю, ставлю на одну доску с Рафеншталь. Он же такой же поэт русского фашизма, даже с большим воздействием на массы. Рафеншталь все-таки несколько рафинированная, такая эстетствующая женщина. Знаете, вот это «Триумф воли», «Олимпиада» и все. А здесь вот Данила, он же изменил свои взгляды к концу, поэтому «Брат 3» не состоялся. Он проклял эти два своих фильма в конце жизни. Он уловил эту волну, Это настроение всегда существовало. Всегда существовали вот этот Дугин с своим евразийцем. Доклад Мигроняна, Мигронян, Затулина в 97 году, СНГ, начало-конец. Я 20 лет с этим борюсь, все мои публикации. Путина это захватило. Он начал как нелегализированный АГБшный реалист. Вот его блестящая операция, что случилось после 9-11, террористическая. Ведь вы же помните, он собрал знаменитое совещание 18 человек, крупнейшие политики, там, лидер партии, там, крупнейшие министры. Ну, что делать, значит, один человек, Жириновский, требовал поддержать террористов, 15 сидеть на заборе и ждать, что получится. И Немцов и Явлинский предложили поддержать Соединенные Штаты. Он всех поблагодарил и вышел с уже записанным заранее его обращением. Но, в общем, решал он массу вопросов. Решил. Он, во-первых, для него было лично очень важно, он блестяще продал Западу чеченскую войну. Вот они на вас
как
напали.
Борьбу с терроризмом.
А да. Я давно с ними борюсь, да. Все. Весь вопрос чеченской войны был снят. Он видел перспективу, возможно, да. Второе, самое главное, в отличие от этих, там же что, это же одновременно с башнями, было же убийство Масуда, единственная сила, которая держала талибов там, и они должны были вторгнуться в Узбекистан. И помните, Сергей Борисович Иванов выступал бомбить позиции талибов, послать туда армию и так далее. А Путин, как реалист, понимал, что пока у него собранная какая-то ошметка из разных совершенно военных структур, сражая боеспособные части все в Чечне, ничего нету. Он понял, что это гениальный шаг. Впервые в военной русской истории кто-то за нас, за русских, сделал грязную черновую работу. Всегда же было и при генералиссимусе, при царях всегда иначе было. Мы делали черновую работу, потому что у вождей всегда была неограниченная человеческая масса, которая можно, рабов, которые можно было... Американцы сделали... Был уже полшага к переносу той же концепции на Дальний Восток, в конце концов. У него были неплохие идеи. В то время мне даже предложили... Не переживай, ты не хочешь встретиться с начальником, потому что в печати я был практически единственный человек, который достаточно горячо защищал весь этот внешнеполитический курс. Потому что вся МИДовская и наша околомидовская структура очень скептически относилась. Вот. И они его хмурили, вот как эти самые ксензы Козлевича.
Да, Козлевича, да.
Имперские МИДовские ксензы хмурили его постепенно, шаг за шагом, этой идеологии. А сейчас, конечно, да. Ну, естественно, не только дело не в том, что идеологу денег не жалко. Деньги деньгами, а это они все... Ну, приятнее-то думать. Себе говорит, что я крупнейший в мире вор, или я великий национальный лидер,
конечно,
который
конечно
решает какие-то мировые задачи там, ну, так же, как это сделали там, я не знаю, Александр Македонский, Наполеон,
Сталин.
И так далее, да. Вот. Все это намного приятнее, намного интереснее, чем занимался в Санкт-Петербурге в 90-е годы. Поэтому такой драйв идеологический будет. Ну, поэтому вот в чем дискуссия? О чем вот это письмо 25 послов, которые, кстати, уже заметили сегодня впервые в Москве, разоблачали. Они говорят очень просто этому гаденышу, иначе я его назвать не могу, Салливану. Ты что несешь, что вот когда войдут, когда возьмут Киев, да, мы начнем им посылать вооружение. Вооружение и, прежде всего, противовоздушная оборона и противоракетная нужно вчера и позавчера было. Немедленно нужно, крупномасштабно. Это очень серьезный голос. Очень серьезный голос, поддержанный Госдепартаментом, Министерством обороны. Я думаю, что после этого представления Рябкова, а Грушко, я думаю, порадует нас своими перформансами завтра замечательными. Вот эта точка. И второй раз я заявляю о победе курса курсы Блинкина над Салливаном. Первый раз это после этого замечательного хартии стратегической удалось отыграть. Когда Салливану, я думаю, что сейчас уже все ясно.
Так, нас смотрит почти 20 тысяч человек, и 5800 почти лайков нам поставили. Приветствуем всех, кто присоединился к эфиру. Мы 40 минут в эфире, у нас еще немного есть времени. Вот еще какой я бы хотел аспект обсудить. Вот смотрите, Андрей Ильич, мы не раз обсуждали,
что... Я вас не слышу.
А не слышите? Сейчас слышите? Сейчас проверим. Андрей Ильич, вы куда-то нажали, наверное. Не слышно нас, Андрей Андреевич? Андрей Андреевич, слышите?
Алло.
Алло, вот сейчас слышите?
Так, я вас не слышу.
Вы выключили звук, вам надо включить звук у себя.
Я не слышу звук.
Звук. Андрей Андреевич. Да, я понимаю, но вам нужно включить звук у себя. Константин, напиши Андрею Андреевичу в чат, что надо... У него выключился звук, чтобы Андрей Андреевич...
Алло.
Алло, слышите нас, Андрей Андреевич? Андрей Андреевич. Прошу прощения, дорогие друзья, за паузу. Ну, Андрей Андреевич, там что-то с техникой. Сейчас мы как-то наладим это все. Вот.
Марк, Андрей последние 3 минуты я ничего не слышал.
Но сейчас вы слышите? Сейчас слышите?
Сейчас вот вы появились.
Да, отлично. Да нет, у нас гораздо меньше было. Это было секунд 30-40. Андрей Андреевич, смотрите, вопрос такой. Мы раз за разом это обсуждаем, саму Украину. Это очень важно, потому что какие бы переговоры ни велись между Москвой с ее ультиматумами, как бы ни реагировал Вашингтон, но все-таки решающим является общественное мнение в Украине. Вот как может рассчитывать Москва без Украины, как они обычно, и вот то, о чем мы говорили, решать вопросы ее судьбы, если не Зеленский, как в случае с Токаевым, где элиты в авторитарных системах управляют политикой государства, все-таки не Зеленский, как отдельно взятый президент или политик выбираемый, может решить вопрос судьбы Ордло, всей Украины и остальных вопросов. То есть суть здесь такая, что... Сама украинская общественность, она, в общем, не позволит реализовать план в ущерб национальному интересу, суверенитету Украины. И это, на этом споткнуться кто угодно, хоть Селиван, хоть Путин. Вот я о чем. На ваш взгляд, вот сейчас ситуация какова? Возможен ли сценарий похожий, я, конечно, не верю в это, но на казахстанский, где, ну, не в буквальном смысле, политическое руководство Украины возьмет и как-то принципиально изменит вектор. Ведь, ну, это маловероятно выглядит. А план Москвы, он именно это предполагает. Договариваться, заставлять элиты. Чего они хотят? Они хотят, чтобы Вашингтон заставил Зеленского. Но заставить Зеленского это ничего не сделать. Потому что Зеленский не может управлять этим вопросом. Он не может сдать суверенитет Украины сам вместе с Ермаком. Поэтому на что может рассчитывать в этой ситуации Москва? Откуда это убеждение, что можно путем давления со стороны контроверсивных союзников, ну, в кавычках, естественно, Вашингтона, заставить Зеленского, как представителя украинского народа, что бы то ни было делать против его суверенитета? Вот о чем речь.
Вы видите, с каким маньякством, упорством маньяка Путин добивается этого от Байдена. На всех встречах с Байденом.
Ну, так это же невозможно, Андрей Андреевич.
Одно и то же. Выполнять Минские соглашения, формула Штайнмайера, выборы под контролем оккупантов, что еще там. Да, особый статус принятой Рады. Одно и то же повторяет. Ну, потому что они понимают. То, что мы с вами обсуждали, что военный сценарий, он очень тяжел по своим последствиям, и они 7 лет с упорством маньяка добиваются именно вот этого сценария, заставить капитуляцию через, ну, вот этот классический план Сталина, от которого Аденауэр отказался. Это же старая вещь. Дважды Сталин предлагал. В 49-м, когда союзники организовали Тризонию, он туда, с общей валютой он туда хотел всунуть ГДР, и в 52-м он хотел ГДР всунуть свою Ордло. Это уничтожение, политическое уничтожение украинского государства. И это сейчас, в общем, поняли все. Почему? Потому что у них был год успеха. Первый год президентство Зеленского. Зеленский абсолютно неопытен, тем более во внешней политике. Полностью в этой сфере царил Ермак. Он, по-моему, у него и должность была еще до того, как он стал главой администрации, советник по внешней политике. Первый протокол Сурковым он подписал 17 июня, это, по-моему, через две недели после прихода к власти Зеленского и получения Смирнова. И целый год один за другим у своих кураторов, Суркова, потом Козака, подписывал протоколы, идущие по этому пути. Но, во-первых, сам Зеленский восстал в очень драматической форме, как вы помните, в Париже.
Когда 9 декабря 19-го.
Когда он, это первый был разрыв линии Москвы. Когда он отказался, надо отдать ему должное, я даже уже не знаю, кто у него тогда был советником, он отказался подписывать подготовленный Ермаком и Сурковым соглашение. Там еще какая-то бурная сцена Сурков изобразил, чуть ли не с драками, с документами. Ну, так или иначе. Вот. И с этого начался откат от этой политики. Ермак еще продолжал. В марте 20-го он подписал последний свой протокол с Козаковым, уже очень далеко идущий в легализации РДО. Помните, консультативный совет?
Это да, штука, да, конечно.
Некая общая верхняя палата. Вот это вызвало взрыв общественного возмущения. Он был вынужден отказаться. И после этого политику вел вот тот орган, который я назвал тогда коллективным маннергеймом. Вот лидером этого коллективного маннергейма, конечно, является министр иностранных дел Кулеба. И я считаю, он блестяще справляется со своей функцией. Это был полный отказ от политики присоединения Украины к РДО. Это был отказ от формулы Байдена, на который он согласился с Путиным на встрече в июне, и переговоры Зеленского шли уже совершенно в другом ключе. Никаких слов не было, РДО было лишь оборонской. Эта политика увенчалась блестящей хартией стратегического партнерства, подписанной Кулебой и Блинкиным. Вот ее пытается как-то микшировать в последнее время Салливан, но там замечательные формулировки. Там написано, что не только что защита территориальной целостности и независимости Украины, а что это vital interest Соединенных Штатов. Это очень важная формулировка, она справедлива. Потому что вы же понимаете, умные люди, ну, люди со сознанием какой-то роли геополитической США, все понимают, что падение Украины при
присутствии
Запада – это падение Запада. Это конец
абсолютно
свободного
точно.
Мира. И все эти разговоры, давайте с русскими пролетками, это падение, Тайвань падет через неделю после падения Украины. Просто гоминдановская партия, которая там очень сильная, она сама принесет ключи в Пекин.
Да, я просто зрителям скажу, что Гоминдан, партия Гоминдан на Тайване, а там свободные выборы и так далее, она является, в общем, союзником материкового Китая и, в общем, мягко так выступает за диалог, который понятно к чему приведет. С Пекином и так далее. Просто не все как бы следят за Тайванем.
Да, так вот, все-таки я хочу ответить на ваш вопрос, нужно четкое внимание аудитории достигнуть. Зеленский озвучивает во внешней политике в отношении безопасности России всю позицию вот последний год именно этого коллективного маннергейма. То есть его вполне можно считать достойным в этой сфере, выполняющей роль президента. За одним маленьким штришком, меня насторожившим, как раз вот в период подготовки появился такой документ, Ермак его составил, «10 шагов к миру», который был оглашен в присутствии Зеленского на ежегодной встрече украинских дипломатов. К счастью, он не получил развития. По-моему, как-то Зеленский, наверное, от него отказался. Там Ермак протащил под очень хорошими лозунгами первыми, там прекращение огня, обмен удерживаемыми лицами, все те формулы, которые в 7 и 8 пункте, которые Путин добивался от Байдена, это Штайнмайер, особый статус, это выборы и так далее. В общем, и этот курс поддерживает подавляющее большинство активного политически населения Украины. Изменить его просто. Изменить его просто невозможно. Я думаю, что, еще раз повторю, я пытался это аргументировать в первой части нашей передачи, что сейчас точка зрения Блинкина, она берет верх над Салливаном. Но я был бы очень доволен, очень был удовлетворен двумя отставками Салливана в Вашингтоне и Ермака в Украине.
Я понимаю, да. Ну что же, мы почти 50 минут в эфире. Нас смотрит 20511 человек, 6575 лайков поставили. Спасибо всем, дорогие друзья. Ну что же, Андрей Андреевич, спасибо и вам за этот диалог. Я думаю, что мы посмотрим, чем закончится 12-13 число для Москвы. И, наверное, там либо в конце недели, либо в следующей неделе там, да, рассчитаем и поговорим уже в динамике, уже сложившейся картине окончательно после ультиматумов Москвы, чем это все закончится. Ну или после 17-го, когда Москва рассчитывает получить письменные ответы США, будет смысл еще раз это все обсудить. Ну что же, спасибо вам, Андрей Андреевич. Огромное спасибо аудитории за то, что принимали участие в эфире. Ну и, как говорится, приходите завтра. Завтра будет мой монострим, а вот в четверг послушаем
Илларионова. Да, Марк, и давайте не будем недооценивать казахстанский сценарий. Там возникает сложнейшая интрига.
Ну, о нем мы отдельно поговорим.
И тут уже есть шкала времени. 10 дней поставлено очень четко. Это было сказано сегодня или вчера. Нет, сегодня. Это было сказано сегодня. Сегодня какой у нас? 11-е. 18-го. 18-го ОКДБ должно уйти. И, как я понимаю, у вас сильное подозрение, что оно не
покинет. Я считаю, что они не уйдут. Но, опять же, я могу ошибиться заранее. Говорю, что я не Ванга. Но у меня такое смутное ощущение, такое предчувствие, что
никуда они, конечно, не уйдут. Почти черчиллская формула. Путину придется выбрать между позором и войной. Совершенно в неожиданном месте.
Да, кстати сказать. Ну, кстати, мы, значит...
Кстати, да. Можешь получить и то, и другое, да.
Мы бы очень ему этого желали. Вот, ну что же, Андрей Андреевич, давайте тогда возьмем эту паузу и обсудим все это чуть позже.
19-го давайте.
19-го, да, давайте.
Казахстанский сценарий тоже подверстать.
Да. Всем спасибо, дорогие друзья, и пока.
До встречи, до свидания.